Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Апрельский мартиролог. Америка вспоминает Ельцина. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Новая биография Эйнштейна. Чего ждет Америка от русской литературы? Гость «Американского часа» – прозаик Татьяна Толстая. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Череда смертей поразила и российский литературный мир, и актерский, и музыкальный, и политический. В Америке этот внезапный апрельский мартиролог тоже аукнулся. Скажем, многие мои друзья вспоминают Владимира Уфлинда, который не раз бывал тут, выступал на конференциях и выпивал с нами в их кулуарах, а главное, читал свои знаменитые постобериутские стихи, которые так высоко ценились в кругу Бродского. С грустью поминают в русской Америке Кирилла Лаврова, который совсем недавно напомнил о себе в роли Понтия Пилата, булгаковский сериал «Бестселлер» на Брайтон-Бич. Ну а кончина Ростроповича повергла в траур всю музыкальную Америку, которая так любила своего Славу. Понятно, что выговорить сложное имя многолетнего дирижера Вашингтонского оркестра американцам никак не удавалось. Ростроповича похоронили рядом с друзьями, Шостаковичем, Прокофьевым, прямо напротив Ельцина, смерть которого — это уже историческое международное событие, отметившее конец эйфорического этапа в российско-американских отношениях. В последние дни, когда уже отгремели пышные, поставленные по имперскому образцу похороны первого президента России, я часто беседовал с американскими знакомыми о том, как они, а не газеты, запомнили Ельцина. Это отнюдь непростой вопрос, потому что впервые Ельцин явился в Америку, еще переживавшую последние приступы горбомании, как тогда говорили. Горбачев был именем перестройки, Ельцин стал лицом перемен. В глазах рядовых американцев, которых тогда живо интересовали русские дела, два эти лидера составляли odd couple, странную пару. Горбачева уважали по-старому, Ельцину удивлялись по-новому. Те, кто постарше, впрочем, сравнивали его с Хрущевым, который считался в Америке колоритной и эксцентрической фигурой. Но сейчас, в промежутке между кончиной Ельцина и окончательным вердиктом истории, Америка вспоминает о нем, я бы сказал, по-человечески, мягко, с пониманием. Джек Мэтлок, который был послом в Москве в судьбоносные годы с 87 по 91, пишет о Ельцине так.
Борис Ельцин часто бывал импульсивен и не раз принимал ошибочные решения, которые ему еще припомнят историки. Но в решающие минуты могучий политический инстинкт его никогда не подводил.
И тут же Мэтлок нашел нужным упомянуть пресловутую проблему, без решения которой историкам тоже не обойтись.
Что бы ни говорили об этом, я за все время нашего близкого знакомства никогда не видел Ельцина пьяным. Он производил на меня впечатление человека, который любит выпить, но не того, кто не может без алкоголя обойтись.
Сегодня, когда первые официальные отклики на смерть Ельцина уже отзвучали, а пора глобальных исторических оценок еще не пришла, мы попросили нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова просто напомнить слушателям о том, как складывались отношения Ельцина с Америкой.
Борис Ельцин впервые приехал в США с частным лекционным турне в сентябре 1989 года, и советники убедили президента Буша-старшего встретиться с ним. Опасаясь ревности Горбачева, гостю устроили как бы случайную встречу с президентом. Буш, словно невзначай, заглянул в кабинет, где принимали Ельцина. В мае 90-го года Ельцин стал председателем Верховного Совета России, но держава его оставалась условной, не вполне настоящей. Я был свидетелем его беседы с иностранным гостем. Ельцин внушал ему, что на Горбачеве свет клином не сошелся, что Запад может и прогадать, если будет и впредь игнорировать новое российское руководство. Интересно, что президент Советского Союза, оказывается, предъявлял американцам схожие претензии. Примерно в то же время госсекретарь США Джеймс Бейкер, встретившись с ним в Москве, сообщил Бушу: «Горбачев начинает говорить, как обманутый любовник, которого бросили у алтаря». В декабре 1991 года президент США снова послал в Москву Бейкера, чтобы выяснить значение Беловежских соглашений. В те дни Кремль напоминал коммунальную квартиру, в одной из комнат которой госсекретаря принимал Горбачев, а в другой – Ельцин. С Биллом Клинтоном Борис Ельцин познакомился еще до его избрания, во время своей первой поездки в Америку. Их первая встреча в ранге президентов состоялась в апреле 1993 года в Ванкувере. Для меня это была первая поездка в составе кремлевского пула журналистов. Ельцин ехал с тяжелым сердцем. Он только что похоронил мать, а по возвращении из Канады ему предстоял референдум о доверии, навязанный Верховным Советом. Как мы знаем сегодня из книги бывшего первого заместителя госсекретаря США Строба Телбота, Клинтон готовился к саммиту исключительно серьезно. Ему приходила на ум историческая аналогия – встреча с Джоном Кеннеди и Никитой Хрущева в 1961 году в Вене, из которой советский лидер вышел победителем. Клинтон был уверен, пишет Телбот, что Ельцин не будет вести себя по-хрущевски. Он хотел помочь Ельцину, но не знал, как. По свидетельству Телбота, президенты сразу сошлись друг с другом. Их контакту способствовал одинаковый рост – 1,83 м. Им было легко смотреть в глаза друг другу. На пресс-конференции Клинтон дал мне слово для вопроса. Я сказал, что в Москве президента Ельцина наверняка будут обвинять в односторонних уступках. Давайте, господин президент, опередим этих критиков и ответим им уже здесь. Ответили оба. Клинтон сказал о том, что помощь России – это новые рабочие места в Америке и инвестиции в будущее. Ельцина вопрос задел за живое. Он ответил, что его не пугает критика оппозиции, потому что для нее нет никаких оснований. Телбот считал, что от Ельцина можно было в тот момент добиться многого. Иранский ядерный проект тогда только начинался. Но Клинтон сказал ему, Вена была схваткой Хрущева с Кеннеди, а эта встреча – схваткой Ельцина с теми, кто пытается одолеть его. Мы должны были улетать из Ванкувера сразу после пресс-конференции, но Билл Клинтон пожелал поговорить с российскими журналистами отдельно, и вылет отложили. Клинтон вспоминал свою первую поездку в Москву в 70-м году. Во время президентской кампании его оппоненты интересовались, что он там делал один целую неделю. Говорил о своей любви к русской литературе и музыке, о неизгладимом впечатлении, которое оставило у него исполнение Леонардом Бернстайном Пятой симфонии Шостаковича. Произвел на него впечатление и Ельцин. Он мне понравился тем, что был всегда откровенным со мной. Он всегда делал то, что обещал сделать, и стремился использовать свой шанс для укрепления наших отношений и укрепления демократии в России. По мнению Билла Клинтона, Борис Ельцин не без усилия расстался со своим коммунистическим прошлым. Он нравился мне тем, что искренне сожалел об участи коммунизма. Он жил в этой системе, видел ее и пришел к убеждению, что демократия лучше. Я думаю, он чувствовал это всеми фибрами своего существа. О Ельцине часто говорят, что он не имел никакого практического опыта демократии и потому наделал много ошибок и не был последовательным в своих реформах. Но отцы-основатели США тоже родились подданными английского короля, когда демократия существовала главным образом в виде теории. Почему же американский эксперимент оказался удачным? На этот вопрос отвечает Дэвид Саттер, известный журналист и политолог, автор изданных в России книг «Век безумия» и «Тьма на рассвете». Ну, прежде всего, у отцов-основателей Соединенных Штатов все же был опыт демократического управления. Конечно, многие из них были рабовладельцами, но это не влияло на их образ мыслей. Важно было то, что в британских колониях существовала развитая система самоуправления и на местном уровне, и на уровне штатов. Единственной аномалией было то, что колонии не имели представительства в британском парламенте, который начал облагать их налогами и всячески притеснять. Во-вторых, идеи, которые легли в основу государственного устройства США, это были идеи просвещения, идеи рационализма и веротерпимости, идеи, ставшие реакцией на религиозные войны предшествовавшей эпохи. В этих идеях были заложены принципы отделения церкви от государства, разделения ветвей власти, механизм работы представительных учреждений. То есть у отцов-основателей была основа, тогда как опыт Ельцина целиком сводился к карьере функционера единственной в стране партии, недемократичной настолько, насколько это вообще возможно. Никто иной, как Ельцин, отдал приказ о сносе Ипатьевского дома в Свердловске, где были расстреляны царь и его семья, и который превратился в место паломничества. Люди, работавшие с Ельциным в тот период, хорошо знавшие его, говорят, что Ельцин был тогда кем угодно, но никак не демократом. Он изменился в глазах общества только потому, что встал в открытую оппозицию Горбачеву и был снят и унижен Горбачевым. И, кстати говоря, когда это произошло, он умолял Горбачева о прощении. Это напоминает мне фразу маркиза де Кюстина: «Коленопреклоненный раб, грешник, грезит о мировом господстве. Я думаю, что человек, способный в такой ситуации каяться и просить прощения, страстно верит в силу власти. Клинтон остался тверд в своей поддержке Ельцина, невзирая на отчаянную критику республиканцев, обвинявших его в том, что он закрывает глаза на разгул коррупции в России и на военное сотрудничество Москвы с враждебными Америке режимами. У нас были споры, мы вели борьбу, мы искренне не соглашались друг с другом по вопросу о том, в чем состоят наши национальные интересы. Но я думаю, что интересам народа России отвечал лидер, который твердо верил в то, что голоса избирателей должны определять, кто встанет у руля в России и каким путем должна идти страна. Несмотря на разницу в возрасте, образовании и жизненном опыте, Клинтон и Ельцин действительно чем-то походили друг на друга, а вернее, подходили друг к другу. А вот с Путиным Клинтон наладить контакт не смог. Их последняя встреча в ранге президентов состоялась в июне 2000 года. Переговоры о противоракетной обороне завершились ничем. И не столько потому, что два лидера не смогли договориться, пишет Телбот, сколько потому, что Путин и не пытался договариваться. Почему? На этот вопрос мне ответил Строп Телбот. Искра между ними не прошла. Они были совершенно разными по характеру. Президент Клинтон и президент Ельцин явно лично в чем-то очень друг другу подходили. Билл Клинтон тогда был президентом последний год. Американским президентам в последний год на этом посту всегда очень сложно работать столь же продуктивно, сколько они работали раньше. В английском есть даже выражение, которое описывает это состояние – «хромая утка». И президент Клинтон знал это. Он говорил об этом нам, я помню. Президент Путин со своей стороны только что пришел в офис, то есть он был полной противоположностью хромой утки. Он в то время выбирал, какую стратегию принять, двигался очень осторожно и вполне резонно ждал, кто же будет тем президентом Америки, с которым ему дольше всех придется работать. А это явно не был Билл Клинтон. Так что он вел себя с Биллом Клинтоном очень вежливо, я бы сказал, не безразлично, но по существу не готов был решать с ним серьезные проблемы. Он ждал нового человека в Вашингтоне. В продуманной, радушной и витиеватой манере, вспоминает Телбот в книге, Путин затормозил американо-российские отношения до тех пор, пока Клинтон, как и его собственный предшественник, не сойдет со сцены. Из Кремля Клинтон поехал в Барвиху. Он хотел непременно попрощаться с Ельциным. Телбот пишет, что Ельцин в тот раз выглядел одеревенелым, стоящим как на подпорках и даже как будто потерял пару сантиметров в росте. Во время этой встречи, рассказывает Телбот, Клинтон настойчиво пытался выяснить, кто таков этот ваш новый парень. Так он выразился. Но Ельцин как будто не слышал этих вопросов и твердил одно – он молодой и сильный. Мне показалось, что Телбот хочет дать понять, что Ельцин уже тогда жалел, что уступил пост Путину. Но Строп Телбот сказал мне, что это ложное впечатление. A shot through my heart like a knife right through bread. The newspaper said the president's dead. The sea doesn't dry and the sky isn't split. But friends, it just seems so wrong, don't it? A shout from the crowd and a shot in the head. The president's lying on the tarmac dead. He's lying face down with those black-dressed agents, guns drawn, running around. And the early obits say he was a good man. You can't argue with that, not today you can't. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Биография Альберта Эйнштейна, которую с таким искусством написал Уолтер Айзексон, возбудила новый интерес к ее герою. Впрочем, он в Америке никогда и не утихал. Напротив, еще и возрос с тех пор, как Эйнштейна объявили лучшим умом 20-го столетия. Неудивительно, что в 21 веке к нему продолжают обращаться за уроком, причем не только и не столько уроком физики. Как раз на днях в своей колонке о правах человека в Китае один из самых влиятельных публицистов Америки, Томас Фридман, ставя в пример китайским властям эту книгу, цитирует ее автора.
Бунт был главной темой всей жизни Эйнштейна. В детстве он не принимал суровых правил авторитарной германской школы. В зрелости он бежал от Гитлера, в старости осуждал Маккарти и сталинизм. Эйнштейн всегда верил, что творчеству необходима свобода. Только она позволяет свести воображению, которое великий ученый ценил больше знаний.
О книге «Эйнштейн. Его жизнь и его мир» рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
В новой биографии Эйнштейна есть одна особенность. Хотела сказать недостаток, но передумала. В ней физика практически остается за скобками. Автор книги Уолтер Айзексон пишет прямо и честно. Окей, для нас это слишком трудно, поэтому из нас и не получился Эйнштейна, а из него получился. Это отношение кажется мне очень американским, прямодушным и не очень озабоченным собственным невежеством. И, кстати сказать, признание автора напоминает реальные случаи из жизни Эйнштейна в Америке. Они с его второй женой Эльзой были приглашены на обед в дом писателя Эптона Синклера. И там, в разговоре, миссис Синклер решительно оспаривала какое-то мнение Эйнштейна. Возмущенная такой наглостью, Эльза сказала: «Мой муж – величайший ум современности». На что американка невозмутимо ответила: «Но ведь он не может знать все». Читатель новой биографии без физики легко держит в голове тот факт, что Эйнштейн – гений. Это было признано всеми великими учеными. В Америке, куда в 1932 году Эйнштейн переселился, преклонение ученых трансформировалось в восхищение широкой публики. Он стал суперзвездой. Чарли Чаплин сказал Эйнштейну на премьере «Огней большого города»: «Публика любит меня, потому что я ей абсолютно понятен, а вас, потому что вы абсолютно непонятны». В новой биографии Эйнштейна читатель, вместо того, чтобы натужно пытаться понять теорию относительности, может следить за тем, как поразительно функционирует неординарный разум, как неразрывно он связан с психикой, как многогранен, как сверхчувствителен в одних сферах и почти бесчувственен в других, как физически не способен к конформизму, как не может жить без полной свободы самовыражения.
Уже в мюнхенской средней школе учителя жаловались, что Альберт не способен подчиняться немецкой дисциплине, даже ее мягкому баварскому варианту. Сам Альберт, который родился в Ульме, в юности шутливо называл себя «смелый шваб», цитируя поэта Уланда. В 16 лет он уехал из Германии в Швейцарию, потому что не желал следовать академическим правилам, и 4 следующих года жил в такой бедности, что не мог заплатить за швейцарское гражданство. Его, уже женатого человека, финансово поддерживали родители, до тех пор, пока цюрихский математик Марсель Гроссман не выхлопотал для него должность в Бернском патентном бюро.
Многие, пишет Айзексон, считают эти годы в патентном бюро потерянными для Эйнштейна. Я с этим не согласен. Если бы Эйнштейн поступил как ответственный семьянин и принял должность ассистента профессора на условиях, принятых в немецких университетах, это обрекло бы его на необходимость печатать безопасные статьи. И очень может быть, что он никогда бы не решился бросить свой беспрецедентный вызов общепринятым научным представлениям. А в патентном бюро, не связанные никакими условиями, он дал полную свободу своей гениальной мысли, зародыш которой проявился у него в раннем детстве.
Когда Эйнштейну было 5 лет, отец принес ему компас. Альберт был так потрясен этим механизмом, что у него начался озноб. По его собственным поздним воспоминаниям, именно тогда у него появилась уверенность, что за видимостью обычных предметов всегда что-то таится, некое явление, глубоко спрятанное и невидимое. Эта уверенность, судя по всему, и привела его сперва к нескольким величайшим научным открытиям, а потом к бесконечным и безуспешным поискам одной всеохватной теории, которая объединила бы все известные законы природы и продвинула бы человеческий интеллект в недосягаемые ныне области познания.
В характере Эйнштейна неправдоподобно перемешивались обычные человеческие качества и слабости с суперменскими, то есть с недоступными или даже с недозволенными для человека обычного. Влюбленный клерк патентного бюро, он писал своей будущей жене Милеве обычные шутливые стишки, типа «Ночью парнишку так мучили желания, что его подушку охватило пламя». Но в качестве мужа он составил список немыслимых правил, которые жена не смела нарушать. «Ты прекращаешь всякий разговор со мной, как только я попрошу тебя об этом. Ты не будешь настаивать на интимности и не будешь позволять себе упреки в мой адрес». Еще до замужества Милева родила от Эйнштейна дочь Лизет, которая никогда не фигурировала в жизни юных супругов и судьба которой неизвестна. Первый брак был мучительным и пришел в 1919 году к разводу. При этом Эйнштейн письменно обещал жене деньги, причитающиеся за Нобелевскую премию, которой он еще даже не был представлен. И она их получила в 1921 году. Уверенность Эйнштейна в себе была предметом шуток. На его известное «мо» «Бог не стал бы принимать решения с помощью игры в кости» Нильс Бор ответил не менее знаменитой фразой: «Эйнштейн, перестаньте указывать Богу, что он может делать, а что нет». И в первом, и во втором браке Эйнштейн отвоевал себе полную свободу отношений. Его любовные связи были многочисленными, хотя часто остается неясным, насколько далеко они заходили. Зато про его последний роман, уже после смерти второй жены, известно довольно много, потому что за ним пристально наблюдала ФБР. Это был роман с советской шпионкой Маргаритой Каненковой. Жена Эльза умерла безвременно, довольно молодой. И по свидетельству Айзексона, Эйнштейн перенес смерть жены неожиданно тяжело, неожиданно даже для него самого. Вывод биографа.
Многочисленные романы Эйнштейна происходили на поверхности брака, а то, что таилось в его глубинах, было незаметно наблюдателю. Этому второму партнерству, безусловно, помогало то, что, в отличие от Милевы, Эльза не была физиком, поэтому там не было ни соперничества, ни критики. При этом Эльза была по-своему умна и проницательна. Они с Альбертом нравились друг другу и постоянно удивляли друг друга. Поэтому их не очень романтический союз был, тем не менее, крепок и нерушим.
Вывод биографа, которому хочется, чтобы у его героя все было хорошо. Однако уже в старости, в письме по поводу смерти друга юности Михеля Бессо, Эйнштейн в частности писал.
«Меня больше всего восхищало в Михеле то, что его жизнь проходила в полной гармонии с женщинами». Умение, которое сам я никогда не приобрел, и обе свои попытки провалил самым жалким образом.
Смелый Шваб добился свободы во всем. Но, похоже, эта свобода дорого обошлась и ему самому, и всем, кого он любил, и всем, кто любил его. The speed of light is fast, no time to see her as she flies past. Time, strange subject to think, walks by while keeping in sync. Two points form a straight line, nothing comes to mind, that's fine. Trying to trisect an angle with a compass. The brain can't encompass. It's geometry on the run while trying to have fun. It's physics full of emotion only to suffer from devotion.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите о второй части «Американского часа». Чего ждет Америка от русской литературы? Гость «Американского часа» – прозаик Татьяна Толстая. Музыкальный альманах – Соломоном Волковым.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. По всей России сегодня прошли митинги и шествия, приуроченные к Дню весны и труда. В числе организаторов акции профсоюзы КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Справедливая Россия». В Москве на Славянской площади сторонники оппозиции провели митинг протеста против свертывания демократических свобод и прав. В Петербурге, по сведениям корреспондента «Радио Свобода», прошел новый марш несогласных. Милиция не вмешивалась. Представители националистических организаций провели в Москве так называемый «русский марш». Агентство «Интерфакс» опровергло свое сообщение о гибели во вторник двух военнослужащих, подорвавшихся на мине в Назрановском районе Ингушетии. По новым данным, они были ранены и находятся в госпитале. В Москве произошла массовая драка студентов на территории Российского университета «Дружбы народов». Есть пострадавшие, несколько человек задержаны. В Волгограде арестованы начальники областного ГУВД и ГАИ по обвинению в превышении власти и получении взяток. 1 мая в ходе демонстрации в некоторых странах произошли столкновения. В Ираке экстремистская группировка опровергла сообщение о гибели лидера иракской аль-Каиды Абу Аюба аль-Масри. Перезахоронение останков советских солдат из братской могилы в центре Таллина состоится в июне. Прах будет перенесен на военное кладбище, где теперь находится памятник воину-освободителю. На церемонию открытия монумента приглашены делегаты Госдумы России. Президент Украины Виктор Ющенко снял с должности судью Конституционного суда Сюзанну Станик за нарушение присяги. Суд в Ташкенте приговорил журналистку к 7 годам тюрьмы.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Чего ждет Америка от русской литературы? Гость «Американского часа» – прозаик Татьяна Толстая. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым.
Wouldn't it be better not to be so polite? But you could offer a light. Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Каждый раз, когда Татьяна Толстая навещает Америку, мы встречаемся, чтобы поговорить, в том числе и в эфире, о самых разных, но одинаково волнующих нас аспектах литературной жизни по обе стороны океана. На этот раз Татьяна приехала в Штаты в связи с выходом ее очередной книги «Белые стены». Этот изящный том в блестящем, как всегда, переводе «Лучший» — это мнение не только мое, но и критика «Бук-ревью» переводчицы с русского языка в Америке Джейми Гамбрелл объединил под одной обложкой роман «Кысь» с лучшими эссе Толстой. Естественно, что наш разговор начался с американских читателей и издателей. Добавлю, что, воспользовавшись первым за всю эту дикую весну теплым днем, мы устроились на скамейке в Центральном парке, но даже безукоризненная погода не придала благодушия моей азартной собеседнице.
Татьяна, мне хотелось бы поговорить сегодня с вами о феномене русской литературы в Америке. Мне кажется, существует довольно любопытный факт. Писатели, которые пользуются популярностью в Америке, совсем не обязательно пользуются популярностью в России, я имею в виду русских писателей. Ну вот, например, один из самых ярких писателей нашего времени, который пользуется, я бы сказал, большим успехом сегодня в американской книжной среде, Гарри Штейнхардт, который напечатал 2 книги в Америке с большим успехом, и книга, которая, насколько я знаю, вышла в России и была никем не замечена. Как вы объясняете такую разницу восприятия? Чего американская публика ждет от русского писателя, скажем так?
Вот это хороший вопрос, чего она ждет. Дело в том, что мой очень небольшой опыт в этом отношении, он заключается в том, что американцы чего-то ищут в русских писателях, какого-то текста о России, но, по-видимому, имея заранее свое мнение о том, каким должен быть этот текст, но не сообщают нам об этом. Потому что ко мне обращался мой издатель несколько раз, пока я жила здесь, с просьбой составить список книг, которые вот необходимо издать в Америке. И я с энтузиазмом идиотки составляла ему эти списки. Те вещи, которые были интересными и популярными у нас, и показывали России то, что в ней происходит, из самых разных сторон. Да, говорили мне, и исчезали с этим списком навсегда. А через год-два с тем же энтузиазмом заказывали, и я с уже поблекшим, но тем не менее энтузиазмом повторяла этот список, и опять происходило то же самое.
И как вы объясняете?
Не знаю, они хотят чего-то другого. Вот эта тема уже прошла, эта тема занята, эти вещи уже описаны, и теперь вот та страна, в данном случае Россия, она должна прорваться с чем-то, что побьет, как козырной туз, в этом сезоне изданные произведения. А это должно быть, например, что-то более яркое и интенсивное, следующее тем же американским, допустим, там, хитам, то есть все то, что однодневное и скоро умрет, и все то, что совершенно не обязательно имеет литературные достоинства, и глубины там быть не должно. Это яркий комикс, это нечто очень быстрое, клиповое. Вот этого они ждали. А наши писатели, те, которых я за людей считаю, а не за рекламодателей, они такого не пишут.
Как вы считаете, можно написать успешный роман для американцев, специально для американцев?
Да, я думаю, можно. Просто я думаю, что для этого надо изучить вот это именно издательское поле, вот посмотреть, что идет и что покупается в Америке и что обсуждается, потому что критики создают, безусловно, напряженность этого поля. И, значит, изучив все это, можно быстро приспособиться и вот этого козырного туза выдать. Но, я думаю, горе тому, кто пойдет по этой дорожке, потому что это будет чисто коммерческое предприятие.
Другой вопрос. Мне всегда кажется, что в таких случаях западному человеку нравится именно то, что они ждали от России.
Вот не дали далее, как вчера, в Филадельфии. Вот сижу я, и какой-то американец, он представляет, вот русская литература, и шутка такая дальше идет. И для вас, дорогие читатели, мы в конце беседы приготовили по стопочке водки, ха-ха-ха-ха. Ну вот почему первое, что он думает о России, это водка? Это из какого 18 века, каких гусаров, на каких тройках идет это кретинское представление? О, Господи.
Как вы думаете, а когда американцы оказываются в России, американские писатели, они испытывают примерно те же ощущения, что вы?
Не знаю, может быть. Но я знаю, что с американцев, если они достаточно умны и внимательны, с них скоро спадает вот эта вот первоначальная такая шелуха, с глаз спадает какая-то пелена. Во-первых, они начинают видеть, что русские не такие, как этот американец себе их воображал. Во-вторых, конечно, он ошарашен и потрясен русским поведением, то есть хлопанием по плечу, тут же говорением, что ты зачем этот галстук надел, он тебе не идет, ты другой надень. То есть вот залезанием в частное пространство, в которое ему никто никогда не лазал. И тут вдруг, о, пришли, расположились, чемоданы открывают, уже ужас какой-то. Вот. И когда это проходит, то он начинает воспринимать нашу жизнь как абсолютно захватывающую, завораживающую, потому что то, что делает наша жизнь с американцем и другим цивилизованным, именно по корой цивилизации человеком, она освобождает его от неврозов, она открывает все те закупорки, которые держали его неврозы социальные и которые позволяли ему выжить в этом мире. Это, я думаю, как человеку 19 века, который попадает на какой-нибудь пляж, ну, не знаю, 50-х годов 20-го. Оказывается, можно снять жилет, оказывается, можно отложить трость и вынуть монокль и просто дрызгаться счастливо в этой воде. Я уж не говорю о пляжах нудистов.
Татьяна, раз уж мы заговорили о таком сравнительном страноведении, на днях в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована на первой полосе заметка о том, что в России на русском радио принята директива изображать Америку как врага. Так, во всяком случае, сообщила «Нью-Йорк Таймс». Вы долго жили в Америке. Как вы думаете, кто кому как относится? Американцы относятся к русским хуже, чем русские относятся к американцам, или лучше?
Да, я знаю про эту директиву. Причем она только что прошла, вот только что буквально. И я успела почитать в интернете сообщения людей, которые на этом радио работали. Там, конечно, черт-то что происходит. Потому что если мы полагали, что у нас цензура совершенно нас заела, вот полагали мы до вот буквально недели назад, то с этой директивы это уж вообще, понимаете, там же такие вещи. Америку изображать как врага, 50% новостей обязательно должны быть позитивными. И вот вам, дорогие, черный список этих людей не упоминать. И эфиры им не давать. Вот кто относится хуже. Вы знаете, мне кажется, что интеллигентные люди относятся к Америке хорошо. Они, может быть, там какие-то в иллюзиях находятся, но очень хорошо даже в этих иллюзиях быть, потому что иллюзии снимают пелену недоброжелательного отношения. Ездят туда-сюда, прекрасно знают, что такое американцы, немножко над ними смеются, а так чудные люди. Народ, он никогда американцев не видел, в Америке он, естественно, не был. И поэтому ему снова предоставляется такой вот уютный образ врага. А уютный образ врага – враг кто? Враг – это как со времен Алексея Михайловича. Он на Западе, там, где солнце садится, там вообще мир мертвых, оттуда все зло идет, там холодно, там царя подменяют, если царь туда ездит. Короче говоря, у нас вводятся снова архетипы, на которые народ, безусловно, клюнет. Народ-то у нас не резко ненавидит там, тех же американцев, а так вяло. Он просто снова будет считать, что Америка – враг.
А американцы к русским?
Американцы поразительным образом не обучаются. Вот они, как и все другие европейцы тоже, это просто такая западная особенность, которую я наблюдаю, они все время запрашивают разные сведения о русских. Вот меня, как русского человека, они спрашивают о том, о сём, каждый подойдет и, значит, допустим, за свое общение там 3-4-5 вопросов задаст. И потом еще, и потом еще, и потом еще, и потом еще. И все они получают ответы. И такое ощущение, что они не слышат этих ответов. Они не получают подтверждения каким-то своим тоже неврозом. Если бы я сказал им, да-да, действительно, снег, медведи, водка, они успокоятся. Да, все в порядке. То есть мир проверил. Солнце держится? Держится. Луна на месте стоит? Стоит. Деревья вросли в землю? Вросли. Ну, можно спать дальше. А Россия непредсказуема не по тем линиям, которые они запрашивают. То есть они задают вопросы, но это совершенно гадание по движению птиц в небе. Ну, какой-то ответ есть. Верить в него этот ответ? Не верить в ответ? Они не могут, не хотят, некогда, я не знаю, в чем тут дело, попробовать понять тот факт, что Россия держится немножко на других титах и черепахах, нежели западный мир. Вот русские, поскольку люди, ну, скажем так, очень общо говоря, в общем и целом, они понимают ту логику, по которой построено западное общество, а также то нелогическое какое-то вот образование, на котором построено русское общество. Ну, это даже не то, что Европа-Азия, потому что Азия совсем другое. Это Европа плюс такая у нас. То есть русские люди находятся в положении, что они могут понять и то, и другое. А западное общество находится в том положении, что оно может понять только свое устройство. А русские вот этот вот плюс дополнительный, они понять не могут. И у них нет какой-то когнитивной базы, я бы сказала, извините за такое выражение, чтобы это понять. Это надо, по-видимому, не на уровне коры головного мозга понимать, а на уровне непосредственно данных ощущений, то есть на уровне более глубоком, ну, скажем, животном уровне, что ли, надо понимать.
Татьяна, получается, что нет никакой перспективы взаимопонимания?
Вы знаете, нет, перспектива-то, я думаю, такая. Я думаю, что когда сменится правительство и у вас, и у нас, и придут какие-то более все же вменяемые люди, которые будут понимать, что мы на самом деле никуда не денемся с глобуса. Мы две огромные страны, пусть мы немножко так покусываем друг друга за бока, но две огромные страны, которые в сущности находятся в одинаково угрожаемом положении от гораздо более страшных сил, которые действительно разрушат или хотят разрушить и западную цивилизацию, и нашу робкую цивилизационную пленку, которая есть. Вот понять бы это друг другу, дурням этим, было бы совсем хорошо. They're writing songs of love, but not for me. Our lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах». Совсем недавно, чуть больше месяца назад, мы поздравляли Мстислава Ростроповича с 80-летием, рассказывая об американской части его музыкальной карьеры. Теперь те юбилейные слова стали мемориальными. В эти дни итог долгой и красивой жизни Ростроповича подводят его бесчисленные американские поклонники. Среди них особое место занимали высокопоставленные политики. Ростропович ведь считался любимым артистом Белого дома, вне зависимости от того, кто там жил. Уж тут его музыка точно поднималась над партийными разногласиями. Но, конечно, горше всего утрату оплакивает музыкальный мир Америки. У каждого из тех, кому посчастливилось слушать Ростроповича в концертных залах Америки, останется свой облик великого музыканта. У всех остальных своя любимая запись из тех сотен аудио- и видеозаписей, которые он оставил наследство. Соломон, какая запись Ростроповича вам особенно дорога?
У меня дома десятки записей Ростроповича, и я постоянно к ним обращаюсь вновь и вновь. Но я, пожалуй, могу выделить одну самую любимую. Это запись особая, ни на что не похожа, и она связана у Ростроповича тоже с одной особой дружбой. Потому что он преклонялся перед Прокофьевым и Шостаковичем, но вот такие по-человечески доверительные дружеские отношения у него установились с английским композитором. Как это не парадоксально, с Бенджамином Бриттоном. Вот как-то они друг к другу подошли. Может быть, потому что по отношению к Бриттону Ростропович не чувствовал себя вот таким учеником, каким он все-таки ощущал себя в общении с Прокофьевым и Шостаковичем. Здесь это была дружба совершенно на равных, очень трогательная. И Бриттон сочинил множество опусов для Ростроповича, которые тот блистательно исполнял. Но вот эта запись любимая, она осуществлена Ростроповичем вместе с Бриттоном, это как раз не музыка Бриттона. Это музыка Шуберта, композитора Бриттону особенно близкого. Не так Ростроповичу. Но вот сочетание, вот что значит великий аккомпаниатор, великий пианист, каковым являлся Бриттон. Он был потрясающий композитор, но абсолютно несравненный ни с кем аккомпаниатор. И вот так, как Ростропович играет на этой записи, а это соната Шуберта под названием «Арпеджионе», сочиненная для шестиструнного инструмента типа гитары, но со смычком. Но в данный момент никто в наше время уже не играет на арпеджионе, все исполняют эту сонату на виолончели, с фортепиано или на альте. Вот это вариант для виолончели, и тут такая невыразимая чистота, вот такой пронзительный лиризм, это чудо, которое невозможно повторить, и поэтому это моя самая любимая запись Ростроповича.
Ну а теперь, как и положено нашему альманаху, вернемся к новостям нью-йоркской музыкальной жизни.
Соломон, нью-йоркская весна стала уже немыслимой без премьеры Эйфмана. Я уже не знаю сколько, лет 10, наверное, мы привыкли встречать весну его балетами. На этот раз к премьере был пролог, фильм об Эйфмане.
Его сделал петербургский кинорежиссер Александр Гутман, известный кинодокументалист, который в данном случае попытался создать портрет Эйфмана. Мы знаем с вами, Саша, что съемки фильма проходили нелегко, столкнулись две очень сильные творческие индивидуальности, но результат, по-моему, чрезвычайно любопытный.
Фильм делится на две части. Первая часть — это, как вы сказали, портрет Эйфмана. Вторая часть — это попытка показать мастерскую балета, лабораторию балета. Это действительно крайне сложный и необычный прием — показать, как возникает жест, как возникает танец. Причем не танец в целом, а его мельчайшие элементы. Мы видим репетицию, которая продолжается часами. На экране она длится минут 15, что очень долго, конечно, для документального кино. А во время спектакля все это действие занимает несколько секунд. 15-20 секунд.
Буквально несколько мгновений. Да. И действительно, я после этого фильма совершенно другими глазами стал смотреть и на постановки Эйфмана, и вообще творческий процесс хореографа открылся передо мной. По-новому, хотя я и присутствовал на репетициях балетных у других балетмейстеров американских.
Чем отличается Эйфман, на ваш взгляд?
Вы знаете, для меня удивительно было, насколько он как бы сопереживает, насколько он сам экспериментирует, насколько он сам не уверен в том, что он хочет показать. Притом это ведь не новый балет, он возобновлял старый свой балет, и он как бы заново от нуля начинал поиски вот этого искомого жеста. Те репетиции американцев, которые я видел, проходили гораздо более в такой, что ли, деловой, быстрой манере. Так что я считаю, что этот фильм Александра Гутмана об Эйфмане, по-моему, если не самый первый, то один из первых об этом хореографе, будет очень важным документом, из которого люди смогут узнать, каковы же творческие идеи и планы Эйфмана.
После пролога, которым послужил любителям Эйфмана в Нью-Йорке фильм Гутмана, началось главное, а именно премьера нового спектакля «Чеховской чайки», балет, по которой показал Эйфман нью-йоркским зрителям.
Я должен сказать, что реакция нью-йоркской балетной критики на этот балет была скорее отрицательной. И я этим очень огорчен, потому что, ну, во-первых, это важное событие, мне представляется. И во-вторых, мне кажется, что на сегодняшний день Эйфман после 30-летнего руководства своим коллективом, это невероятно сложно, 30 лет показывать зрителям все новые и новые балеты. Вот из этого рога изобилия высыпаются плоды эйфмановской фантазии. И поэтому мы можем уже на сегодняшний день говорить об Эйфмане как о некоем бренде, в котором могут быть более интересные, увлекательные, захватывающие постановки или менее. Это уже не должно, во всяком случае, влиять на наше представление об этом бренде. Бренд этот уже завоевался.
Эйфманский балет, как балет Баланчина, уже имеет
свой язык. Существует, да, конечно. И мы уже узнаем Эйфмана. Мы можем узнать балет Эйфмана, ну, буквально, может быть, по десятку движений. Поэтому говорить о том, соответствует ли чайка Эйфмана чайке Чехова, тоже в данном случае совершенно бессмысленно, потому что он только отталкивался от чеховского сюжета, и не может быть иначе. Он также отталкивался только и от Анны Карениной, и от братьев Карамазовых, и от мольеровского Дон Жуана, и так далее, и так далее. Для него тема вот это произведение — это только повод для того, чтобы еще раз прокрутить вот эти все сложности своего подсознания, выразить их языком хореографии.
Вы знаете, Соломон, тут я должен с вами категорически не согласиться. Мне кажется, что сегодня нету более яркого интерпретатора русской классики, чем Эйфман. Его «Карамазовы» — это лучшая интерпретация, экранизация, постановка, как угодно назовите, но это перенос «Карамазова» в другую систему изобразительных жанров. И, по-моему, то же самое произошло с «Чайкой». Это именно чеховская «Чайка». И балет, я бы сказал, обнажил структуру пьесы. Вы знаете, я пришел после спектакля и немедленно, в ту же секунду, бросился перечитывать Чехова. Что было со мной после того, как я посмотрел «Карамазова» с гораздо более трагическими последствиями, потому что я неделю не выходил из дома. Меня поражает то, что он как бы снимает катаракту с русской классики. И в этом отношении я считаю, что Эйфман очень много сделал для того, чтобы перенести русскую классику 19 века в 21 век. И мы видим вот эту вот структуру чеховской пьесы. Ведь что такое «Чайка»? «Чайка» — это отцы и дети в другом поколении. Это спор между старым и новым. Но на самом деле вот это то новое, которое представляет Треплев, это, я бы сказал, архаика, первобытные инстинкты, с которыми борется Тригорин. Если угодно, это «Весна священная» против Чайковского. Это конфликт, глубоко встроенный в систему искусства.
Да, но при этом, как ни парадоксально, самым ярким эпизодом в «Эйфмановской чайке» оказалась сцена рэпа.
Хип-хоп.
Да, то есть этот танец представляет как бы авангардные устремления Треплева. Но смешно то, что знакомство Эйфмана с хип-хопом произошло на наших глазах. Мы с женой моей Марьяной шли вместе с Эйфманом мимо Централ-парка, и там молодые афроамериканцы, окруженные восторженной толпой, как раз и отплясывали вот этот самый хип-хоп, и Эйфман в удивлении остановился, спросил, что это такое? Эйфман был крайне заинтересован.
Кстати, о музыке. Соломон, как вам показалось балет «Чайка»? Вложилась эта музыка, которая собрана из самых разных источников, составилась ли она в единое произведение?
Ну, центральная музыка для меня, безусловно, здесь это Рахманинов, и не зря. Рахманинов — это очень созвучный Чехову композитор, но также еще очень эмоциональный композитор, очень подходящий для балета. И рахманиновская музыка — это та музыка, с которой ты уходишь с представления «Чайки» Эйфмана.
Сегодняшний выпуск «Музыкального альманаха», как все альманахи этого года, завершит блиц-концерт, входящий в цикл «Композиторы 21 века». Кого покажете сегодня, Соломон?
Я старался вот в этой нашей серии исходить из той звуковой материи, которая окружает нас здесь, в Нью-Йорке, и старался показать в эту звуковую материю во всех ее разнообразных проявлениях. И вот сейчас как раз по Соединенным Штатам проходит тур двух, может быть, самых ярких звезд нового поколения джазовой музыки, очень важной.
А что значит новое поколение джазовой музыки? Ведь есть ощущение, что джаз — это уже прошлое. Джаз связан как-то с истории, а не с сегодняшним днем.
Нет, классика джаза, конечно, принадлежит прошлому, как классика любого искусства, но джаз — это продолжающееся искусство, и оно в каждом новом поколении рождает своих новых звезд. Ведь субкультура джаза, она продолжает существовать. Может быть, она не занимает того центрального места в популярной музыкальной культуре, какое она занимала, скажем, в 40-е или 50-е годы, до того, как воцарился всюду рок-н-ролл. Но джазовая субкультура очень сильна. Я все время встречаю любителей джаза, фанатиков джаза, и их довольно много.
Одним из них был недавно умерший Курт Вонегут. Он сказал, что как бы ни относились к Америке во всем мире, но благодаря джазу ее будут продолжать любить.
Вот как раз те два человека, о которых я хочу рассказать, это и есть представители вот этой новой волны. Одному из них, его зовут Пат Мефини, 50 52 года, он играет на гитаре, а пианисту Браду Мелдау 36 лет. Кстати, Мелдау сравнительно недавно побывал в Москве, где играл, по-моему, с успехом, судя по откликам прессы. Что же касается вот этих двух людей, их новые компакт-диски, и это свидетельствует как бы вот о величине современной аудитории вот этого рода джаза теперь, они расходятся где-то в пределах нескольких десятков тысяч экземпляров. Это как бы не так много, как самые популярные записи, скажем, рок-н-ролла, но это и не так мало, если учесть, что это довольно сложное все-таки искусство, требующее существенной подготовки и как бы, ну, существенного, что ли, участия в этом всем. Ты должен следить за сценой. Каждый из них завоевал статус звезды независимо друг от друга. Но сейчас они выступают вместе. Один играет на гитаре, другой на фортепиано. И плюс контрабасист и ударник, они составили квартет Мелдау Мефини. И в этом составе проехались по Соединенным Штатам, в том числе выступили и в Нью-Йорке. Опус, который я хочу показать, они сочинили совместно. Называется он «A Night Away». И для него характерна вот такая мелодическая легкость и гармоническое изящество, которое и каждому в отдельности свойственно. И вот все вместе это показывает нам, каким является джаз в 21 веке. Квартет Мелдау Мефини.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Дэвид Саттер, Марина Ефимова, Татьяна Толстая и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
В мире произошли изменения как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных государств.
Все приговоренные к пожизненному заключению террористы – британские граждане пакистанского происхождения.
Ольмерту следовало бы последовать примеру Халуца, который после войны сам ушел в отставку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашему корреспонденту Андрею Картавцеву преградили люди из движения «Наши».
Президент почему-то сам чистилище не готов проходить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.